благодать всем присутствующим, друзьям. Действительно, когда сердце поет, то оно поет. Когда сердце поклоняется Богу, то оно поклоняется Богу. Достоин Бог поклонения. Пред нами сегодня прошла небольшая репетиция того, что ожидает в будущем верующих людей. Действительно, это великое время, это славное время, когда Бог восстановит израненное, восстановит измученное, отрет слезы с очей, когда действительно будет, слава Богу, воспеваться уже не 2 часа здесь на служении. Это будет преклонение пред Богом, благодарность Ему всю вечность. Пред Ним мы сегодня преклоняемся. Неудивительно, что Господь, зная потребность в Боге, определил от начала, что 7-й день должен быть посвящен Богу. В Доме Божьем должны быть люди. Поклоняться Богу, размышлять о Боге, прославлять Его, исповедаться перед Ним. Мы с вами к этому Богу сегодня приобщаемся, Его мы прославляем, и к Его Слову вновь и вновь обращаемся. Пред нами Евангелие, которое мы рассматриваем уже на протяжении 2-го года, сущность Евангелия, то есть послание к римлянам. Мы сегодня будем читать заключительные стихи 9 главы послания к римлянам, и наше размышление будет посвящено теме «Путь избранных к Божьей праведности». Путь избранных к Божьей праведности. Приглашаю вас обратиться к указанному тексту. Последние стихи 9 главы послания к римлянам с 30 по 33. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в Него, не постыдится. И снова наше внимание обращено на веру. Снова. Без Евангелия, в Евангелии Христовом, в христианской жизни основную роль играет вера. Очень много Павел уделяет внимание сути этой веры. В прошлый раз мы читали стихи ранее написанные и говорили об очень серьезной теме. Тема была «Божий гнев и Божья милость». Мы прочитали стихи, которые очень ясно говорят о том, что Бог знает, что есть сосуды гнева и что самое, возможно, вопросительное для нас. Они уже готовы к погибели. Это очень удивительные вещи, очень удивительная истина, но это библейская истина. Есть сосуды гнева, которые уже предназначены для погибели, а есть сосуды милосердия. Мы в прошлый раз об этом говорили, касались того, почему Бог, зная, что есть сосуды, то есть люди, здесь речь идет о судах, о сосудах, а не о том, что мы в посудочном магазине можем купить там вазы, какие-то сувениры, какое-то, возможно, украшение, которое мы украшаем, наши кухни, наши серванты, друзья. Здесь речь идет о людях. Есть люди, о которых Бог знает, что они уже готовы к погибели. Хочу обратить внимание, речь не идет о том, что Бог их приготовил. Мы говорили в прошлый раз об этом. Своим отторжением Бога, своим непринятием Бога, они решили свою жизнь, свою будущую жизнь. Бог знает, что они отвергли, знает, что они противятся. И интересная мысль, Бог знает, что они уже предназначены для погибели. Но интересно, он написано с великим терпением щадил эти сосуды. Вот эти слова, эта евангельская мысль заставляет сегодня здравомыслящих людей преклоняться перед Богом. По-человечески это неправильно. Сразу всех в тюрьму, на кнопочку нажмите и стерите с лица земли страну. Вот так мы бы поступили. Бог так не поступает. Бог так не поступает. Мы говорили о том, что Бог удивительный путь избрал для того, чтобы приобрести и сосуды милосердия. Мы подчеркивали, что не написано здесь, что это спасенные, не написано, что это верующие, Не написано это, что очень радующиеся христиане. Здесь написано, что это сосуды милосердия. То есть Евангелие еще одну картину для нас представляет, как определяются одни и другие люди. Есть сосуды гнева, есть сосуды милосердия. Другими словами, есть верующие, есть неверующие. Есть дети Божьи, есть дети тьмы, дети дьявола. Здесь именно вот эта категория верующих людей названа сосудами милосердия. Мы говорили в прошлый раз о том и подчеркнули одну очень важную мысль. Почему именно Павел здесь называет верующих сосудами милосердия? Чтобы каждый верующий понимал, что ты верующий не потому, что ты хороший, не потому, что ты в нужное время в нужном месте оказался, просто потому, что Бог к тебе проявил милость, когда ты покаялся. Ты недостоин был этого прощения, ты понимаешь? Но Бог помиловал тебя, поэтому верующие люди, одно из названий верующих людей – это сосуды милосердия. И еще одна важная деталь – не просто сосуды милосердия, делаем ударение на второе слово, а на сосуды. Вы понимаете значение этого слова? Что значит сосуд? Это объект, которым пользуются. То есть Бог избрал, помиловал людей – которых Он использует как своих людей для Евангелия, для расширения Его Царства. Мы говорили о том, что вот эти сосуды милосердия, в их категорию попали не только израильтяне. Я думаю, что читающих Евангелие поражает та мысль, что произошло, почему избранный народ отказался от Господа. Бог избирает сосуды милосердия, в которые входят те, которых Он от начала не избрал, то есть они не входили в израильский народ. И мы цитировали слова, читали, вернее, слова, которые Павел приводит из книги пророка Исаии, книги пророка Осии. Один из важных моментов, каким образом не Божий народ, язычники не были Божьим народом. Каким образом не Божий народ стал Божьим народом? И каким образом многие из народа Божьего оказались без Бога? Каким образом? Павел поднимает этот вопрос, о котором мы сегодня будем говорить. Что было ключевым моментом? Что это за вот этот индикатор, эта лакмусовая бумажка, которая определила, что этот стал Божьим детем, а этот не стал Божьим детем? Снова Павел возвращает нас к глубочайшей истине, без которой Евангелие не существует. Это составная часть Евангелия, это оправдание. Это оправдание. Евангелие – оправдание. Отношение к получению праведности. Вот что является ключевым моментом. И Павел об этом говорит. И мы сегодня будем говорить именно об этой теме «Путь избранных к Божьей праведности». «Путь избранных к Божьей праведности». Здесь слово «оправданный» является еще одним определением или синонимом слова «спасенный». Почему он спасенный? Почему он спасенный? Потому что он оправданный. Об этом мы сегодня будем говорить. Итак, поскольку Павел поднимает вот этот очень серьезный вопрос отношения к праведности, и именно отношение к праведности сыграло ключевую роль в жизни людей в том, что стали они Божьими или не стали. Поэтому мы сегодня первую мысль посвятим именно этому. Как не ошибиться? Как не ошибиться в поиске получения праведности Божьей? Как не ошибиться? Мы с вами будем исследовать прочитанный текст. Один из вопросов, который сразу перед нами встает, следует ли искать праведность? Следует ли ее искать? Если человек оправданный, он получил праведность. Следует ли искать праведность? Почему он поднимает вопрос? Потому что пред нами очень интересная мысль, которую мы прочитали. Искавшие, обратите внимание, не получили. Обратите внимание на 30 и 31 стихи, мы только их прочитали. Искавшие не получили и не достигли, а они искавшие получили праведность. Значит, лучше не искать? Но зачем искать, когда оно где-то там мимо нас пройдет, попадет, не попадет к нам? От меня это не зависит. Так ли это? Текст прямо говорит, не искавшие получили, а искавшие не достигли. Какой вопрос возникает? А есть ли смысл искать? Вопрос стоит перед нами. Может быть, лучше не надо ее искать? Дадут? Дадут. Значит, будем оправданы, не дадут. Значит, не дадут. Так ли это? Безусловно, нет. И мы об этом будем далее с вами говорить. Необходимо искать Господа, который дает праведность. Она людьми не дается. Тем, что вы себе скажете, что вы оправданы, вы оправданным не станете. Эту праведность дает Господь, а поэтому Господа найти надо. Описание очень ясно говорит об этом, призыв пророка Исаии. Ищите Господа. Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. Повеление? Повеление. От кого праведность? От кого милость? От Господа. И Писание очень ясно указывает, это повеление людям. Ищите Господа, потому что от Него вы получите праведность. Ошибочность неправильного поиска в правильном направлении. Еще одна очень важная мысль. Мы говорили о том, что человек становится верующим, Бог его оправдывает по его вере, и он становится оправданным, он становится сосудом милосердия. Это так, это так. Но почему получается, мы поднимем с вами один серьезнейший вопрос, который заставит нас посмотреть на нашу реальную жизнь. Это написано было, эти слова написаны были очень давно, почти 2000 лет назад. Но это слово, которое не меняется, и так Бог усмотрел, как всемогущий Бог, Всевышний Бог усмотрел, что вот эти слова, они имели силу и сегодня. Всякое слово Бога чисто. Вовек слово Твое, Господи, утверждено на небесах. Павел очень прямо говорит о том, что Слово Божье, все Писание какое? Богодухновенное. Возникает вопрос, вот вера от слышания Слова Божьего, это значит, Бог мне лично должен сказать без Библии. Нет, друзья. Бог может говорить нам без Библии, но будьте внимательны. Вот этот текст, который мы с вами процитировали, все Писание вдохнуто Богом. Чье это слово? Божье. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому светильнику, к вернейшему пророческому слову. Вы хорошо делаете, пишет Петр. Итак, ошибочность неправильного поиска в правильном направлении. Почему мы поднимаем, друзья, этот вопрос? И мы коснемся сегодня нашей реальной жизни, современного христианства. Скажите, пожалуйста, верующие люди, кто дал закон Моисеев? Мы называем закон Моисеев, это закон Божий. Кто его дал? Его Моисей написал? Вместе с Аароном посидели там, написали 10 заповедей? Нет. Это Божий закон. Будьте внимательны, это Божий закон. Он дан был людям. Павел очень ясно говорит, какую роль выполнял закон. Какую? Он был детоводителем ко Христу. Что это значит? Он воспитывал людей так, чтобы они приняли Мессию. Вот что означает слово детоводитель. Чтобы когда они поймут, что они уже не дети, вот тогда они приняли Христа. Закон указывал на Христа. Закон Божий. И возникает, я думаю, что вы понимаете, почему мы подняли этот вопрос, ошибочность неправильного поиска в правильном направлении. Закон Божий дан для того, чтобы привести людей ко Христу. Что оставалось делать, друзья? Это надо было, простите за улыбку, за шутку, умудриться, имея GPS, имея указание, приехать в другую сторону. Надо умудриться еще. Извините за улыбку, но так получается. Имели все, имели указания, понимали, что от Бога это, от Христа отказались. Вот в чем суть, друзья, вот этой трагедии. Правильное направление имели. Вот из правильного источника они получили. Это Божье, это не человеческие были предания, закон. И как это получилось, что, имея все, казалось бы, умудрились приехать в другую сторону? Это очень похоже на современных христиан. Мы идем с вами в нашем рассуждении далее. Указатель, закон, вот указатель, он указывал на Христа, закон иудеи приняли. Но того, на кого закон указывал, не приняли. Это очень интересно, друзья. Это очень интересно. Закон, который указывал, указатель сам приняли и жили по этому указателю. А вот когда дело дошло до того, что уже приехали, стоп уже, вы прибыли, you arrived. Мы говорим, нет, мы не туда приехали, это не тот. Это не тот. Вот о чем Павел здесь говорит. Как это произошло, друзья? И это главный вопрос, о котором мы сегодня будем вместе с вами говорить. Ошибочность заключается, Ошибочность, мы говорим, ошибочность неправильного поиска в правильном направлении. Ошибочность заключается в соблюдении правильной формы при испорченном сердце. Эта мысль явно здесь просматривается, мы ее вместе с вами глубже попытаемся представить. Закон праведный, закон свят, Писание прямо об этом говорит, праведность добра. Но надо сразу поднять вопрос, можем ли мы сказать о многочисленных установлениях, которые были приняты в разных формах христианства. Восточной, западной, протестантской, в деноминационной какой-то церкви. Скажите, пожалуйста, эти постановления Божьи? Вопрос очень серьезный. Закон был дан Богом и прямо указывал на Христа. И то люди умудрились прийти не туда, отказаться от Христа. Поэтому именно вот эта ситуация важна для нас, чтобы серьезно посмотреть на многочисленные установления, которые люди создали, и на них такую же нагрузку возложили, как на закон Моисеев. То есть, как закон Моисеев, он был правильный, он был от Бога, он вел ко Христу, так и наши установления правильные ведут ко Христу. Немножко улыбки допускаем, но это действительно то, о чем сегодня следует говорить. Соблюдение правильной формы не изменяет внутренний мир человека. И действие закона ясно это указало. Они понимали, что это Божье, но, однако, это никак не мешало им внутри быть испорченными. Никак не мешало. По этой причине Господь указывает на появление Нового Завета. Вы помните? Пророк Иеремия указывает это желание Господне. Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой куда? Не здесь на руки писать надо будет, не вот здесь повязочки такие, не вот здесь крестик, что я христианин, не Библию с крестом носить. Куда я вложу этот закон? Куда? Вот что меняет, друзья, сердце человека. Я по-другому подойду к человеку, это мое желание. Человек до этого не додумался, он настолько старался исполнять закон, мы коснемся одного евангельского примера, что это не принесло ему все равно наслаждение, не принесло ему удовлетворение. Я вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Вот это обещал Господь. Мы сегодня исповедуем то, что Новый Завет заключен в Иисусе Христе. То есть во Христе новый подход, новое состояние, когда Бог изнутри работает в нас. Это действие Нового Завета. Христианам следует глубже, современным христианам следует глубже понять проблему избранного народа, искавшего праведности, но не получившего. Эта мысль – это сущность Евангелия. Не повторяет ли сегодня религиозное христианство ошибку Израиля в отношении ко Христу? Не повторяет ли? Они искали в правильном направлении, имея от Бога закон, не от людей, не от деноминаций. От Бога имели закон, и однако не достигли праведности. Требование закона, или давайте параллельно будем говорить, церкви, требования закона или церковных установлений легче исполнить, чем изменить сердце и посвятить себя Богу. Требования закона, уставов церковных, поверьте, легче исполнить, чем поменять сердце и посвятить его Богу. Я оденусь правильно, я спою правильно, я приду на собрание правильно, я пожертвую правильно, но в душу не лезьте, не трогайте мои интересы, не позволю. Я сделаю все, что вы потребуете, но меня не трогайте. Сколь часто именно вот этот забор, эта крепость возникает, мы строим ее сами вокруг себя. Попробуйте коснуться в разговоре внутреннего мира, посвященности Богу, насколько сердце действительно наслаждается, преклоняется перед Богом. И вы увидите, как мгновенно из-под земли вырастет забор из тысячи столбов. Голова болит, поэтому на собрание не пришел. С детьми надо заниматься. Миллионы причин. Да в церкви все не так. И мы сразу строим вот эти, показываем, почему я не хочу поменяться. Мы себе даже боимся признаться, что мы себе лжем, когда ищем оправдание, почему я не хочу измениться. Это трагедия, в которую сегодня очень многие люди попадают. Сегодня внутри такого защищенного, когда мы защищаем себя любыми путями, внутри такого защищенного просто пустота, которая наполняла и сердце богатого юноши, который подошел ко Христу и говорит: «Что мне еще не достает? Выполняй закон, я все это сделал». Как сделал Христос? Здесь не говорит ничего, мы не рассматриваем, как он это выполнял. Но обратите внимание на то, что он выполнил. Он выполнил, выполнял, хоть как минимум он выполнял требования закона. Но то, что он подошел ко Христу и спрашивает: «Мне еще чего-то надо». То есть это явно указывает на неудовлетворенность. Можно выполнить закон, но если сердце не поменяется, ты не будешь от этого наслаждаться, ты не будешь быть внутри спокойным. Вот такому защищенному, кто защищается, у него тысячи причин, чтобы не измениться, нужно только одно. Нужно одно – это покаяние, это возрождение, стать новым человеком, человеком Нового Завета. Откажись от этих защитников, убери эти столбы, свали их, наведи порядок. И ты увидишь пустоту твою, которую может заполнить исключительно Господь и никто другой. Удовлетворение душа получает от самого Бога через выполнение заповедей которого для верующего человека становится радостью, а не грузом или бременем. Вот это то, что недоставало израильскому народу. Надо исполнить закон, я выполню, надо овечку принести, принесу, надо 3 раза в году сходить, схожу, но больше не пойду, слишком много. А нам каждую неделю надо приходить на собрание. Я это сделаю. Но обратите внимание, сердце оказалось испорченным, оно оставалось испорченным. Евангелие нацеливает наше внимание именно на вот эту серьезную проблему. Являются ли современные человеческие установления указателями на Христа? Закон явно указывал на Христа, точно указывал. Он был детоводитель, это Божий закон. Я понимаю, что очень серьезную тему я поднимаю, но мы обязаны об этом говорить. Почему? Писание побуждает нас говорить об этом. Если Божье привело человека, не Божье, а неправильное отношение к Божьему привело к трагедии, что можно говорить о человеческом, если оно человеческое? Куда оно приведет? Куда человеческое приведет? К человеку точно. Человеку точно приведет, но не дальше. И мы об этом немного, позвольте коснуться, поговорим об этом. Закон указывал на Христа, но исполнение закона не изменяло человека. Проблема, связанная с установлениями, человеческими установлениями, очень часто неправильные, обратите внимание, очень часто неправильные. Но проблема, связанная с установлениями, является сегодня одной из главных проблем сепаратизма, то есть разделения в христианстве. В одной церкви один устав, в другой церкви другой. У вас это можно, у нас нет. Все, мы с вами не сообщаемся. Но откуда эти установления? Ведь люди же их создали. Делятся церкви, происходит разделение между церквами. Ты в ту церковь не ходи. А дальше объяснение, почему не надо ходить. Друзья, ну ведь это же расхождение только и только основано на человеческих установлениях. Почему мы поднимаем эту трагедию? Повторим, что если Божий закон, люди вроде бы правильно выполняли, но ушли от Христа, не приняли Христа, что можно говорить о человеческих установлениях? Указывают ли сегодня человеческие установления на Христа? Один из фильмов, который, я его не смотрел, фраза одна мне понравилась, мне рассказывали об этом, как раз когда страна, в которой мы жили, разрушилась, фильм, не знаю, как он называется, в конце такая фраза: ведет ли эта дорога к храму? Нет. Зачем тогда вообще эта дорога нужна? Если, в этом весь сюжет этого фильма, к этому сознание людей должны были привести. Если эта дорога к храму не ведет, эта дорога вообще не нужна. Позвольте, эту фразу, она мудрая, она сильная, применить к нам. Если наши церковные установления не ведут ко Христу, зачем они вообще? Закон вел ко Христу. ведут ли наши установления ко Христу. В истории церкви, вплоть до наших дней, некоторые уставы церковных организаций похожи на устрашающую палку, которая зависла над людьми. Желание ужесточить церковные нормы вызвано, с одной стороны, правильным пониманием того, что духовное состояние людей опускается. Это факт. И люди решили так, давайте мы рамки создадим и загонять туда людей будем, чтобы они праведными были. То есть, почему установления даются? Я понимаю, они, с одной стороны, правы. То есть, надо говорить о какой-то здравости, о каком-то правильном развитии. Но обратите внимание, выход не тот. Мы видим, что сегодня действительно ослабляется, опускается духовное состояние христиан. Думаете, что выход будет в жестких рамках? В законе? Вспомните, пожалуйста, историю израильского народа. Бог дал закон, и то они ушли от Христа. Вы думаете, что наши церковные установления приведут ко Христу? Я оставляю вопрос без ответа. Думаете ли, что приведут ко Христу? Мы движемся далее в наших размышлениях. Мы не сможем изменить человека. Но получается так, что если какая-то организация христианская нагружает на закон, на установление ответственность, чтобы исправить человека, мы заблудились, друзья. Мы неправильно понимаем путь выхода из этой ситуации. Возможно, нам сегодня тоже нужно помнить слова Иеремии 31 главы. Я заключу Новый Завет. Я войду в сердце человека. Я изнутри его изменю. Действие Господне. Ни один самый строгий устав не изменил, поверьте, и никогда не изменит ни одного испорченного сердца. Ни один самый строгий устав не изменил и не изменит испорченное грехом внутреннее состояние человека. Это способен сделать только Господь через прикосновение к человеку, через Слово Свое, которое достигнет до слуха человека и заставит его признать факт: «Господи, прости меня, прости, что я оказался неправ пред Тобой». Писание прямо говорит, я просто процитирую, мы не будем эти стихи полностью цитировать, но позвольте на память некоторые мысли предложить вам. «Я заключу Новый Завет». Слова Господни. «Я прощу. Я дам способность людям знать меня. Я это сделаю», говорит Господь. Почему сегодня подмена библейских понятий происходит? Мы поможем человеку познать Христа. Не заблуждайтесь, пожалуйста. Все, что сегодня требуется от всех проповедников, укажите на Господа. Укажите на Иисуса Христа. И уйдите в сторону, чтобы вас близко не было. Пусть Бог с ним работает. Простите, можно смело заявление, не мешайте Богу делать. Наша ответственность только на Христа указать. Показать, что выход твой только один. Только во Христе. Только в Слове Его. Поэтому сегодня действительно то, о чем мы говорим, оно заставляет нас действительно трепетать перед Богом, ставя перед нами очень-очень много серьезных вопросов. Итак, мы говорим с вами о том, что можно при правильном источнике все-таки возможно прийти к тому, что ты оказываешься просто не в том направлении. Являются ли человеческие установления указателями на Христа? Интересно отметить, что сегодня я поражаюсь просто тому, как слепые люди, я осмелюсь сказать, это слепые люди. Один из таких слепых открыто заявляет, руководитель одного христианского движения, прямо говорит, людей надо держать в страхе. Я понимаю, почему надо держать в страхе, потому что когда люди боятся, ими легче управлять. Запугал, и он испугался. И он будет тебя слушать. И это говорит современный лидер христианства. Я просто удивляюсь тому, как можно, опираясь на Писание, человека просто уводить в сторону. Но надо сказать прямо, что раз людей надо держать в страхе, каким образом, скажите, пожалуйста, каким? Создавать изощренную форму угроз. Очень жестких уставов, чтобы потом требовать, почему ты это не сделал. Поэтому люди сегодня, и вот эта система приводит к чему? Система строгих. И когда начинают уже перегоним, такие уставы создать, что думаешь, как вообще до этого можно додуматься? Но все эти уставы, которые на Христа не указывают, они и способствуют тому, что люди становятся боящимися людей, но не Бога. Я не могу этого сделать, меня отлучат. Я не могу это сделать, мне не дадут продвинуться, а я хотел бы. И люди начинают бояться этих форм. Но это сегодня является трагедией очень многого большого количества людей. Правильный поиск праведности основан исключительно на личной вере человека. Будьте внимательны, не на установлениях. Правильный поиск праведности основан исключительно на личной вере человека. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Павел спрашивает и отвечает сам. Потому что искали не в вере, а в делах закона. Вот мы тебе, Боже, сделаем то, что ты потребовал, и все, и нас больше не трогай. О чем хочу, буду думать. Куда захочу, пойду, но поймает меня, овечку принесу очередной раз. Это и все. Это и все. Правильный поиск основан исключительно на личной вере человека. Несколько цитат, мы не будем их подробно рассматривать, но позвольте привести их. Амос пишет, праведный, обратите внимание, своею верой жив будет. Мы подчеркиваем, своею верой он жив будет. Далее, Петр пишет, достигая, наконец, верою, вашею спасение душ. Павел еще пишет, ибо и нам речь идет о слове, которое прозвучало к иудеям, о чем мы сегодня говорим, ибо и нам оно возвещено, как и тем язычникам, это же слово возвещено, но не принесло им пользы слово, которое они слышали, не растворенное верою слышавших. Друзья, можно правильные вещи слышать, можно живое слово слышать, можно, поверьте. Но если это слово не будет растворено, не будет применено ко мне, друзья, останемся мы сухарями верующими, сухими верующими, по названию верующими. Слово на то и дано, чтобы касалось сердца. Божье слово, чтобы изнутри его изменяло. И вопрос, с которым мы сегодня соприкасаемся, почему именно вот эта трагедия получается? Почему у людей обман? Почему в правильном направлении люди и шли, но оказались недостигшими? Почему? Христос как камень преткновения и соблазна. Вот кто проблемой для многих христиан является, сам Христос. Потому что у них свое представление Христа. А когда они соприкасаются с библейским Христом, то понимаешь, что это не тот. Ведь явно закон Моисеев, Ветхий Завет указывал на Христа. Вспомните, когда Павел проповедовал иудеям, он ежедневно доказывал им по Писанию, что Христос является тот, о ком говорили пророки, и доказывал им это. Обратите внимание, то есть Ветхий Завет явно указывал на Христа, на того Христа, о котором Бог сказал, но когда Божий Христос пришел для евреев, они его не приняли, это не наш Христос, это не наш Христос. И Христос прямо сказал, я пришел во имя Отца моего, вы меня не приняли, а другого примите. Вам легче с вашим неправильным состоянием духовным, легче будет принять лжемессию. Почему? Потому что вы на Христа не уповаете. Вот эта трагедия, друзья, к которой может привести и сегодня поклонение и возвышение роли человеческих установлений. Вот, друзья, в чем проблема. Еще раз повторим мысль, что Бог дал закон. Можем ли мы сказать, что современные человеческие установления от Бога? Так если Божье, будьте внимательны, при неправильном отношении не привело их к желаемому, можем ли мы сказать, что наши жесткие установления, они изменят человека? Это один из главных вопросов, с которым мы сегодня, как люди, как слушающие, соприкасаемся. «Ибо приткнулись о камень преткновения, иудеи, приткнулись, как написано, вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна». Вот о кого споткнулись израильтяне. Вот через кого спотыкаются и современные верующие. Как это неудивительно. Тот, в кого они верят, может оказаться камнем преткновения. И все это связано с тем, как ты относишься к этому. Как ты подходишь к тому, о чем говорит Писание. Как ты Христа воспринимаешь. Человеческие установления формируют в человеке понимание очень интересное своего Христа. Вот такой Христос. Наверное, многие из вас слышали заявление, это Христос хочет, это не хочет, это любит, это не любит, это ненавидит, это он не вмещает. И очень часто, слушая эти размышления, один вопрос задаешь, скажите, пожалуйста, а вы хоть у Христа-то спрашивали или нет? Ну, представьте такую картину, что обо мне, допустим, или о ком-то из вас говорят, он, допустим, там зеленый цвет не любит, а он, может, как раз-таки самым любимым моим цветом. Он не любит этот цвет. Да вы хоть кто-то меня спросил, нет? А я, кстати, люблю зеленый цвет. А вы заявляете, он не любит. Меня ж никто не спросил. Смешной детский пример, но он очень часто отражает действительность. Христа не спрашиваем, а за Христа решаем эти вопросы. Вот в этом случае, друзья, Христос и будет камнем преткновения. Вот я. Вспомните, пожалуйста, когда Христос встретился с Савлом. Ведь пропитан был желанием посвятить свою жизнь Богу, не так ли? Нам бы такую ревность, правда? Какая у него была в достижении своих целей, когда он против Христа воевал. И когда он встретился со Христом, будьте внимательны, он его не узнал. Когда он встретился с Мессией, которого он ожидал по закону Моисею, по Ветхому Завету, он его не узнал. Почему? Потому что он другим представлял. Для Савла Христос был камнем преткновения, он споткнулся через него, а потом поднялся, глаза открылись. Христос как камень преткновения и соблазна. Почему люди притыкаются Христом? Почему? Почему люди притыкаются Христом? Праведность как внутреннее состояние, праведность это внутреннее состояние, приобретается через личную веру в Божью силу простить, возродить, но не заработать своими делами. Праведность, как внутреннее состояние, мы можем приобрести только через личную веру в Бога, который способен простить нам всякий грех, который мы исповедуем. Простить, очистить и оправдать. Вот это главная истина Евангелия. Ты не зарабатываешь спасение. Ты не зарабатываешь спасение. Христа невозможно, друзья, принять делами. Христа делами невозможно принять. Это даже нелогично звучит. Я делаю, я принимаю Христа. Это совершенно нелогично звучит. Христос воспринимается верой. Христос воспринимается верой. Именно поэтому Христос и был камнем преткновения для многих людей. Праведность Христа не приобретается правильными поступками. Праведность Христа мы не сможем приобрести правильными поступками. Она только по благодати, но не по делам. Почему люди притыкаются Христом? Потому что они думают, что они добрыми делами могут что-то заработать. А Христос говорит, мне дела ваши не нужны. Вы мне нужны. Поэтому люди притыкаются. Мы для тебя многое делаем, но почему ты нас не принимаешь? Мы сошлемся позже на текст, трагичный текст, который Христос произнес в своей Нагорной проповеди. Почему люди соблазняются Христом? Камень притыкания и камень соблазна. Потому что представляют его другим. Они его просто другим представляют. Иудеи не таким Мессию представляли. Это камень притыкания для всех людей, не только для иудеев и для язычников. Греки сказали прямо, зачем такая глупая идея, которую вы создали? Ну, если люди эти нехорошие, по вашему пониманию, зачем этому Богу, который умнее людей, еще с ними как-то договариваться, прощать, миловать? Ну, пусть уничтожит их, и все это же проще. Вот для грека, для понимающего по-гречески, это непонятно. Соблазн, да вы что, тюрьму посади его, и все, и проблема решена. Поэтому для людей, которые не знакомы были с законом Моисеем, это соблазн. Странные вещи Бог делает. Почему он прощает? Почему он, люди его хулят, люди злословят его, люди нарушают его законы, а он их милует? Вот это в ум не вкладывается. Почему? Потому что греческие боги – это выдуманные боги. Поэтому, понятное дело, что выдуманное с Божьим не совпадает. Человеческое с Божьим не совпадает. Поэтому для людей, мы коротко об этом говорим, Христос и сегодня является и пред камнем преткновения, и соблазном. Но неизменность Христа, будьте внимательны, Христос неизменный, вчера, сегодня, вовеки тоже, так написано. Неизменность Христа указывает на то, что и сегодня Он является для многих верующих камнем преткновения и камнем соблазна. Не только для верующих, для всех людей. Бог положил его как камень преткновения и камень соблазна. Не с тем, чтобы дразнить людей, будьте внимательны, а с тем, чтобы показать, что у вас неправильное представление, и все-таки обратитесь к правильному библейскому Христу. Именно библейский Христос многих религиозных христиан разочарует своими словами. Он камень преткновения и соблазна, когда скажет: «Я вас не знаю, никогда не знал». Это страшные слова. Вот это будет действительно камень преткновения и соблазна. Господи, да ради Тебя, да чего мы только не делали, чего мы только не делали в борьбе за истину, за чистоту, за освящение, чего только мы не делали, а я вас никогда не знаю. Вот это действительно, друзья, нам написано, чтобы мы понимали. Вот, это, вот тот Христос реальный, Он действительно для многих написано, многие мне скажут в тот день. Тогда масса людей, считающих себя верующими, преткнутся у Христа, потому что они думали, что Он вот такой, а Он, оказывается, другой геометрической фигурой, допустим. Вот это будет разочарование, вот где будет камень преткновения и соблазна, когда все это откроется. Потому Евангелие сегодня обращено к нам, чтобы была возможность, услышав это, посмотреть, ты в какого Христа веришь? А не получится ли так, что ты, много делая, правильно делая, ты оказываешься просто без Христа? Верующий во Христа не постыдится. Последние слова, которые мы прочитали. Верующий во Христа не постыдится, но всякий верующий в Него не постыдится. Постыдится, разочароваться, быть опозоренным и так далее. Обратите внимание, но всякий. Насколько конкретно, ясно пишет Павел. Здесь не сказано, это только евреи, не сказано только язычники, не сказано, что представители вот этой деноминации. Писание очень ясно говорит. Но всякий, какой всякий? Какой всякий? Это ключевое слово, верующий в Него. Но всякий, только верующий в Него. Здесь не идет речь об уверовании. Мы можем правильно уверовать. Будьте внимательны. Здесь Писание прямо говорит, верующий, идет речь о том, что он начал правильно и движется правильно. Он понимает, что спасение он получает не по делам. Это не значит, что теперь не трогайте меня, как хочу, так и живу. Главное, чтобы сердцем веровал в Господа. Другая крайность. Нет. Если человек преклоняется пред Богом, то его жизнь становится жизнью преклонения перед Богом. Его мышление, его образ жизни, его сон, питание, походка, внешность. Все показывает, что это Божий человек. Наличие, важность постоянно личной веры. Важность личной постоянной веры. Мы повторим эту фразу. Верующий в Него. Идет речь о постоянном процессе. А эта вера формируется через общение с Богом и Писанием. Писание ясно говорит о том, что вера наша происходит от слышания Слова Божьего. Почему написано «от слышания Слова Божьего»? Почему? Надо сказать прямо, что в то время Слово проповедовалось апостолами. Оно не было записанным еще. Книги, не все книги Нового Завета были записаны, и не все они были собраны вместе. Проповедовали Слово Господне. И вот это слышанное Слово, которое потом под воздействием Духа Божьего записано было и вошло уже в Новый Завет, вот это Слово, оно способно произвести веру. Другого источника нет, друзья. Обратите внимание, здесь не идет речь о хорошем человеке. Давайте мы этого брата пойдем послушаем, он хорошо проповедует. Давайте эту книгу мы прочитаем, замечательно. Не пожалеешь, не прочитаешь, полжизни потеряешь. Давайте в эту церковь поедем, посмотрим, как там замечательно служение проходит. Нет, друзья, если у нас такие мысли появляются, друзья, в этих мыслях верующим людям просто нужно покаяться. Почему? Потому что не на то мы ориентируемся. Если веру мы думаем, что наша вера поднимется только за счет того, что мы на хорошем собрании побыли, друзья, это неправильно. Вера моя, ваша, формируется только от Священного Писания. И здесь речь идет о постоянном процессе. Не один раз уверовал, не по праздникам я читаю Библию, не тогда, когда мне очередной раз напомнили, идет речь о постоянном пребывании в Писании, о постоянном размышлении над Писанием, откуда вера наша. Наличие веры человека, моей, вашей, показывает наличие поклонения перед Богом. Почему? Потому что верующий верит именно Богу. Будьте внимательны. Верующий в Него. То есть можно сегодня на земле верить в кого угодно. Что люди и делают. Но в этом, друзья, если действительно он постоянно фокусирует внимание на Христа, он явно показывает, что для него это главное. Для него это главное. Он жить хочет Христом. Именно так мы можем показать, что мы действительно верующие люди. Когда постоянно верим. Верим Богу, но не кому-то другому. Именно вера в простившего и оправдавшего Бога, вера человека в Бога, который простил меня и оправдал меня, формирует мою правильную жизнь, мои поступки, жизнь верующего, оправданного, жизнь верующего, это жизнь благодарности Богу за оказанную милость. Вот почему верующий человек стремится жить правильно перед Богом. Это одна причина. Не потому, что устав церковный это требует. Это знак благодарности Богу. Человек делает то же самое, будьте внимательны. Вот если бы иудеи поняли, что не надо здесь «на тебе отдал, а больше меня не трогай, исполнил твою заповедь, меня больше не трогай». Если бы к этому сердце прилепилось, это было бы совершенно другое исполнение. Правильно петь, мы можем красиво спеть, но пред Богом оно будет неправильно, сердце мое не будет участвовать. Я могу какое-то служение совершать в церкви только потому, чтобы какие-то причины у меня могут для этого быть. Если это не делается из сердца преклоненного перед Богом, это неправильное служение. И к этому Павел приводит сознание верующих людей. Жизнь верующего – это жизнь благодарности Богу за то, что Он простил и помиловал и оказал милость. Постоянная вера христианина является защитой от разочарования и позора в будущем. Смотрите, что написано. Верующий, идет речь о постоянном процессе жизни, так? В него это потом будет, не постыдиться, будьте внимательны. Верующий в Него не постыдится. Здесь на земле Его будут стыдить, будут Его позорить. Но идет речь об одном важном стратегическом моменте, когда люди предстанут перед Богом. Вот об этом моменте идет речь, Он не постыдится, на земле Его будут постыжать. Павел прямо говорит, нас почитают за ссор, за стремя, глумятся над нами, унижают нас. Он прямо об этом говорит. Это то, как мир без Бога воспринимает человека, который поклоняется перед Богом. Но смотрите, вот это очень важная истина. Бог, когда придем мы и увидим того, в кого мы верили, Он нам не скажет, отойдите от меня. Интересное приложение какое? Проклятый, делающий беззаконие. Страшно, друзья! Я все 30 лет был в церкви, служил Ему. А Он скажет, отойди от меня, делающий беззаконие. И куда? Не просто в сторонку, а иди от меня в огонь вечный. Это страшно, друзья. Это страшно. Поэтому постоянная вера христианина, которая основана на Бога, основана на Писании, она помогает нам, дает нам гарантию, что там мы не разочаруемся, там нас не опозорят. А представляете, какой будет огромный позор у многих верующих, которым будет сказано, я вас никогда не знал. Вот это позор будет, вот от этого позора Бог помилует кого? Кого помилует? Не того, кто правильно делает, а того, кто действительно преклоняется перед Богом, верит. Здесь не противопоставляется вера и дела, будьте внимательны. Мы можем правильные дела делать при неправильном сердце. Но, будьте внимательны, вера происходит от сердца. Когда сердце чистое, тогда то же самое дело, которое ты вчера делал, ты будешь делать по-другому. То же самое. Ты петь будешь по-другому, ты играть будешь по-другому. Ты будешь заниматься репетицией, как ответственность за хор, там, за молодежное какое-то служение. Ты совершенно по-другому это будешь делать, когда оно, сердце будет измененное. Некоторые вопросы перед молитвой. В чем ты сегодня ищешь свою праведность? Бог тебя и меня будет принимать не потому, как я о себе думаю, а Он будет принимать каждого из нас на основании праведности. То есть имеешь мою праведность – проходи, не имеешь моей праведности – иди, иди туда, проклятый в огонь вечный. В чем ты ищешь сегодня праведность? Какую роль в твоей жизни играет вера в Иисуса Христа? Какую роль? Верующий в Него, в этот камень преткновения, будьте внимательны, верующий в Него не постыдится. Насколько твоя вера в Иисуса Христа изменяет тебя и помогает тебе вести богоугодную жизнь. Позвольте последний текст прочитать, и мы помолимся. Книга Деяния апостолов, 16 глава. Вы помните ситуацию, когда Павел с силой за проповедь Евангелия оказались далеко не приглашенными в президентский дворец, оказались в тюрьме. И причем не просто посетить ее с евангелизацией, оказались закованными и сбитыми, опозоренными и униженными. И вместо того, чтобы проклинать всех и все, на чем свет стоит, на что способен человек без Бога, они измученные, избитые, окровавленные, вместе поют Богу. Они поют Богу. Бог удивительное дело совершил, поколебались основания темницы, узы ослабели. Это можно назвать точечным землетрясением. То есть оно не было всеместным, там провинцию потрясло, а вот так, чтобы поколебались эти запоры все, и все, они ослабли. То есть у них была потенциальная возможность убежать. Никто из узников не убежал. Увидев шум этот и вбежав в темницу, видит начальник тюрьмы, что все открыто, он испугался, и он делает честный, благородный поступок, хватается за меч. Это было правильно. Если убежал узник, жизнь твоя вместо его жизни. И он делает честно, как уважающий римский закон. Хватает меч, чтобы себя уничтожить. И что здесь происходит? Он потребовал огня, это начальник тюрьмы, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй, не уверуй, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Дальше что произошло? Будьте внимательны. «И проповедовали». Как поверить, если не будет проповеди? «И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его». Результат. Результат. «И взяв их в тот час ночи», что вообще было неправильным со стороны начальника тюрьмы, он, смотрите, «омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». Все, вера получила отклик, вернее, человек откликнулся на это слово, и сразу жизнь его, будьте внимательны, оказывать внимание, попечение, он крестился, я не буду откладывать это. Дальше. «И приведя их в дом свой», начальник тюрьмы приглашает заключенного: «Пойдем, покушаем». «Предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Очень ясная картина, описывающая то, что произошло в человеке. Апостолы ясно понимали, на кого нужно указывать. И когда человек спросил: «Что мне делать, чтобы спастись?» Прямой вопрос. Следует прямой ответ. Подожди, пока Бог тебе праведность даст. Я не знаю, даст или не даст. Павел прямо говорит вместе с Силой: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и только тогда спасешься ты и дом твой». И для того, чтобы это имело свое логическое размышление, звучит проповедь слова. Слово касается, изменяется сердце начальника тюрьмы, его домашних. Они прекрасно понимают, что надо креститься, и их отношения становятся совершенно другими. Не как отношения между начальником и подчиненным, а как отношения между братьями. И он приглашает их в дом, общается с ними. И здесь апостол видит радость огромную. Он радуется тому, что уверовал сам и дом его. То есть слово исполнилось. Спасешься ты и весь дом твой. Веруй в Господа Иисуса Христа. Веруй в Господа Иисуса Христа, умершего за грехи твои на Голгофе и воскресшего для твоего оправдания. И спасешься ты и весь дом твой. Евангелие не поменялось. Верующий в Него не постыдится. Веруйте в Господа Иисуса Христа, и спасетесь вы и дом ваш. Аминь. Мы будем молиться.